Часть третья. Вопросы жизни и смерти. Глава 13. Облачная пать. Почтовое отделение Easy Mail расположилось в торговом центре между кафе Starbucks и магазином автозапчастей. Ворон вошел туда в начале 11 утра, предъявил удостоверение личности на имя Генри Ротмана и вышел, держа под мышкой сверток размером с обувную коробку. Несмотря на кондиционер, Виннибага насквозь пропитался смрадом болезни Барри, но все они уже так к нему привыкли, что едва замечали. На коробке был указан обратный адрес сантехнической компании во Флашинге, город Нью-Йорк. Такая компания действительно существовала, но к этой посылке она не имела никакого отношения. Ворон, Гремучка и Джимми Арифмометр наблюдали, как Орех разрезает клейкую ленту своим перочинным ножиком и раздвигает створки. Открыв коробку, он вытащил воздушную подушку и ватную прокладку. Под ними, в пенопластовой формочке, оказался большой пузырек без всякой этикетки. В пузырьке желтела какая-то жидкость. Также в коробке лежало 8 шприцев, 8 дротиков и диковинного вида пистолет. «Ё-моё, да тут хватит наркоты, чтобы отправить девчонку в Средиземье вместе со всем классом!» — поразился Джимми.
«Роза относится к этой чеките с большим уважением», — ответил Ворон. Он вытащил пистолет из выемки в пенопласте, изучил его и вернул на место. «Значит, и мы поступим так же».
«Ворон!» — сипло позвал его Барри. «Иди сюда!»
Предоставив Ореху разбираться с посылкой, Ворон подошел к потному мужчине на кровати. Барри был покрыт сотнями ярко-красных язвочек. Его опухшие глаза почти закрылись, а влажные волосы прилипли ко лбу. Ворон чувствовал исходящий от хитоёзы жар, но Барри был гораздо крепче дедули Флика. Циклы у него еще не начались.
«Вы как, ребята?» — спросил Барри. «Жара нет, а пятен?»
«Мы в порядке, за нас не волнуйся. Лучше отдохни, поспи чуток».
«Посплю, когда загнусь, а я пока еще не загнулся», — Барри сверхнул налитыми кровью глазами. «Я ее засек».
Не раздумывая, Ворон схватил Барри за руку. Он напомнил себе помыть потом руки горячей водой и не жалеть мыла. «И что мне это даст?» — подумал он. Они все дышали одним и тем же воздухом и по очереди водили Барри в туалет, за что только его не хватая.
«Ты узнал, которая из трех девчонок наша? Узнал имя?»
«Нет».
«Знает ли она, что мы за ней едем?»
«Нет, погоди с вопросами, да, я расскажу все, что смог накопать. Девочка думает о Розе, поэтому у меня и получилось на нее настроиться. Но имени ее она не знает. Она называет Розу женщиной в шляпе и с одним длинным зубом. Девчонка ее...»
Барри повернулся на бок и покашлял во влажный платок.
«Девчонка ее боится».
«И правильно делает», — мрачно ответил Ворон. «Что-нибудь еще?»
«Сэндвичи с ветчиной, фаршированные яйца».
Ворон ждал.
«Я пока не уверен, но, кажется, она собирается на пикник. Может быть, с родителями. Они поедут на игрушечном поезде?»
Барри нахмурился.
«Что за игрушечный поезд? Где?»
«Не знаю, но узнаю, если подъедем поближе. Точно узнаю!»
Рука Барри зашевелилась в руке Ворона и вдруг сжала ее почти до боли.
«Может быть, она мне поможет, папаша. Если я продержусь, а вы ее схватите и допытаете до того, что она выдохнет немного пара, тогда возможно...»
«Возможно», — сказал Ворон, но, посмотрев на Баррину ладонь, он увидел, лишь на секунду, как в сжимавших его руку пальцах проявились кости.
В ту пятницу Абра в школе вела себя очень тихо. Никому из учителей это не показалось странным, хотя обычно она была очень живой девочкой и, пожалуй, даже болтушкой. Утром ее отец позвонил школьной медсестре и попросил передать учителям, чтобы они не были к Абре слишком строги. Она сама захотела пойти в школу, хотя накануне они получили плохие вести об ее прабабушке.
«Она все еще их переваривает», — сказал Дэйв.
Медсестра заверила его, что все понимает и все передаст. На самом же деле Абра была поглощена тем,
что находилось одновременно в двух местах. Это было похоже на то, как когда пытаешься одной рукой похлопывать себя по голове, а другой в это время гладить живот. Сначала трудно, но когда войдешь в ритм, ничего особенно сложного. Часть ее оставалась внутри тела, отвечая на вопросы на уроках. Обычно Абра всегда первой поднимала руку, но сегодня ее раздражало, когда ее вызывали, хотя она сидела, смирно сложив руки на парте, болтая с друзьями за обедом, спрашивая у физрука мистера Ренни разрешения пойти вместо физкультуры в библиотеку.
«У меня болит живот», — сказала она.
«Школьный эвфемизм для «у меня месячные». И в гостях у Эммы после школы она была молчалива, но тут проблем не возникло. Эмма была из семьи книгачеев, и сейчас она в третий раз перечитывала «Голодные игры». Мистер Дин, вернувшийся с работы, попытался разговорить Абру, но сдался и углубился в последний номер экономиста, получив от нее несколько односложных ответов, а от миссис Дин – предостерегающий взгляд. Абра смутно осознавала, что Эмма отложила книжку и предложила ненадолго выйти во двор, но большая часть ее была с Дэном, видела его глазами, осязала его руками и ногами рычаги управления паровозиком Хелен Ривингтон, ощущала вкус сэндвича с ветчиной, который он ел, и лимонада, которым его запивал. Когда Дэн обращался к ее отцу, на самом деле это говорила Абра. А доктор Джон? Он ехал в самом хвосте поезда, так что никакого доктора Джона не было. Только двое в кабине паровоза, отец и дочь, которых еще больше сблизили плохие новости о Момо. Уютнее просто некуда. Иногда ее мысли обращались к женщине в шляпе, той, что мучила бейсбольного мальчика перед смертью, а потом слизывала его кровь своим исказившимся жадным ртом. Абра ничего не могла с этим поделать и не думала, что это так уж важно. Если Барри коснется ее своим разумом, вряд ли его удивит, что она боится розы, верно? Наверное, ей не удалось бы обмануть ищейку зловерных, если бы Барри был здоров. Но он был очень болен. Он не знал, что ей известно, как зовут Розу. Ему даже не показалось странным, почему девчонка, которой водительские права не светят до 2015 года, ведет минитаунский поезд через леса к западу от Фрейзера. А если бы он вдруг об этом задумался, то, наверное, решил бы, что машинист поезду вообще не нужен. Потому что он думает, что это игрушка.
«Скрэбл?»
«А?» Она взглянула на Эмму и даже не сразу вспомнила, где они находятся. Потом увидела в своих руках баскетбольный мяч. «Ага, на заднем дворе. Они играют в козла».
«Я спрашиваю, может, поиграем с мамой в скрэбл? А то я помру со скуки». «Ты же выигрываешь, да?» «Ну, во всех трех играх. Ты вообще здесь или где?» «Извини, я просто переживаю за Момо. Ладно, давай в скрэбл».
На самом деле это была отличная идея. Эмма и ее мама были самыми тормозными игроками в скрэбл во вселенной. У них бы и волосы встали дыбом, если бы им предложили играть на время. Так что от Абры требовалось лишь минимальное присутствие. Барри болен, но пока что не умер. И если до него дойдет, что Абра занимается своего рода телепатическим чревовещанием, результат будет ужасен. Он может вычислить, где она на самом деле. Уже недолго осталось. Скоро все они встретятся. Господи, только бы все прошло хорошо. Пока Эмма ликвидировала бардак на столе в комнате отдыха внизу, а миссис Дин раскладывала доску, Абра сказала, что ей нужно в туалет. Ей и правда было нужно, но сначала она завернула в гостиную и выглянула из окна эркера. Пикап Билли стоял напротив дома. Он увидел, как зашевелились занавески, и показал ей большой палец. Абра ответила тем же. Потом та малая часть ее, которая присутствовала в доме, отправилась в туалет. Остальная по-прежнему находилась в кабине машиниста Хелен Ривингтон.
«Мы устроим пикник, соберем мусор, полюбуемся на закат и вернемся».
«Устроим пикник, соберем мусор, полюбуемся на закат и...» Что-то неприятное и неожиданное ворвалось в ее мысли, да так резко, что у нее дернулась голова. Мужчина и две женщины. У мужчины на спине был орел, у обеих женщин татушки на копчике. Абра видела их, потому что все трое были голые и занимались сексом у бассейна под какое-то дурацкое диско-старье. Женщины притворно стонали. На что это она напоролась? Шок от увиденного нарушил ее хрупкое равновесие, и на мгновение Абра вся целиком оказалась в одном месте. Здесь. Она осторожно заглянула снова и увидела, что люди у бассейна расплывчатые.
не настоящие. Почти как люди-призраки. Почему? Потому что Барри сам был почти что человек-призрак, и его не интересовали люди, занимающиеся сексом у... Они не у бассейна, они в телевизоре.
Знает ли Барри Китаёза, что она видела, как он смотрит порно по телевизору? Он и другие.
Абра не была в этом уверена, но предполагала, что нет. Но они учитывали эту вероятность. О да, они пытались шокировать ее, чтобы она сбежала или обнаружила себя, или и то, и другое.
«Абра!» — позвала Эмма. «Мы готовы играть!»
«Мы уже играем, и в игру посложнее Скребла».
Ей надо было восстановить равновесие, и быстро. К черту, порно с дурацким диска. Она в маленьком поезде. Она ведет маленький поезд. Это ее награда. Ей очень весело.
«Мы устроим пикник, соберем мусор, полюбуемся на закат и вернемся. Я боюсь женщины в шляпе, но не очень сильно, потому что я не дома. Я еду к облачной паде с папой».
«Абра, ты там утонула, что ли?» «Иду!» — откликнулась она. «Только руки помою».
«Я с папой. Я со своим папой, вот и все».
Глядя на себя в зеркало, Абра прошептала.
«И не забывай об этом».
На стоянку Бреттон-Вудс, почти рядом с Энистоном, в котором жила эта непростая девочка, трейлер верных завел Джимми арифмометр. Вот только девчонки в Энистоне не было. По словам Барри, она находилась в городке под названием Фрейзер, чуть юго-восточнее. Поехала с папашей на пикник. Попросту смылась, как будто это ее спасет. Гремучка сунула в DVD-плеер первый диск с фильмом. Фильм назывался «Приключения Кенни возле бассейна».
«Если девчонка за нами наблюдает, сейчас мы ее кое-чему научим», — пообещала она и нажала кнопку воспроизведения.
Орех сидел с Барри и поил его соком. Когда мог, конечно. На самом деле Барри вошел в цикл. Сок его почти не интересовал, а уж тройничок возле бассейна и подавно. Он смотрел на экран, потому что получил такой приказ. С каждым возвращением в собственное тело Барри стонал все громче.
«Ворон!»
— позвал он.
«Посиди со мной, папаша!»
Ворон тут же оказался рядом, отпихнув ореха локтем.
«Наклонись пониже!»
— прошептал Барри, и после секундной заминки ворон выполнил его просьбу.
Барри открыл было рот, но следующий цикл начался прежде, чем он смог вымолвить хоть слово.
Кожа его приобрела молочно-белый оттенок, потом истончилась до прозрачности. Ворон видел сжатые зубы, глазницы, в которых сидели полные боли глаза, и, самое ужасное, призрачный мозг. Он ждал, держа друга за руку, которая была уже не рукой, а всего лишь горсткой костей. Откуда-то издалека доносилась лязгущая танцевальная музыка.
«Они наверняка под кайфом», — подумал ворон. «Как иначе можно трахаться под такую музыку?»
Медленно-медленно Барри Китаёза вновь уплотнился. На этот раз его возвращение сопровождалось криком, на лбу выступил пот, и красные пятнышки теперь алели ярко, как кровь. Барри облизал губы и сказал:
«Слушай меня!»
Ворон стал слушать. Дэн постарался как можно лучше очистить свой разум, чтобы впустить в него Абру. Он так часто вводил Риф в облачную пать, что делал это почти на автомате. А Джон с оружием, двумя автоматическими пистолетами и ружьем для охоты на оленей, принадлежавшим Билли, ехал в хвостовом вагоне. С глаз долой и сердце вон. Ну, почти. Даже во сне человек сохраняет крохотную частичку своего «я», но присутствие Абры ощущалось так сильно, что было немного не по себе. Дэн подумал, что если она еще задержится у него в голове, при этом вещая с прежней силой, то скоро он отправится покупать себе модные сандалии и прочие аксессуары и начнет вздыхать по мурлыкающим мальчикам из группы «На районе». Помогало и то, что по настоянию Абры в самый последний момент он захватил ее старого плюшевого кролика, Прэкскока.
«Так мне будет на чем сосредоточиться», — пояснила она.
Никто из них даже не подозревал, что некий джентльмен, не вполне принадлежащий к роду человеческому, чье лоховское имя было Барри Смит, прекрасно ее понял бы. Когда-то он сам научился этому приему у дедули Флика и много раз к нему прибегал. Помогал также и Дэйв Стоун, без передышки сыпавший семейными историями, многие из которых Абра слышала впервые в жизни. И тем не менее, Дэн сомневался, что их план сработал бы, не будь главный локатор поисковой группы болен. «А остальные что, не могут быть локаторами?» — спросил он Абру.
«Женщина в шляпе может, хоть через полстраны, но она не вмешивается».
И пугающая улыбка вновь искривила губы Абры, приоткрывая зубы. От этого девочка казалась гораздо старше своего возраста.
«Роза меня боится».
Присутствие Абры в голове у Дэна не было постоянным. Время от времени он чувствовал, как она куда-то уходит, прощупывает внешний мир, очень-очень осторожно, в поисках того, кто так сглупил, примерив бейсбольную перчатку Брэдли Тревора. Девочка рассказала, что верные останавливались в городке под названием Старбридж. Дэн был твердо уверен, что она имела в виду Старбридж, и там свернули с федеральной трассы, двигаясь проселочными дорогами на четкий сигнал, испускаемый ее сознанием. Потом они завернули на обед в придорожное кафе, никуда не торопясь и растягивая последний этап путешествия. Они знали, куда она направлялась, и это их более чем устраивало, потому что облачная падь была безлюдна. Верные считали, что девочка облегчает им задачу, и это было хорошо, но действовать приходилось очень бережно, как будто орудуя лазерным скальпелем на расстоянии. В какой-то момент, когда перед внутренним взором Дэна промелькнула порнографическая картинка, какой-то групповой секс у бассейна, он насторожился, но почти сразу же все исчезло. Дэн решил, что заглянул одним глазком в подсознание Абры, где, если верить доктору Фрейду, таятся все первичные образы. Позже он пожалеет об этом допущении, хотя и не почувствует угрызений совести. Дэн давно научился не совать нос в сокровенные мысли окружающих. Одной рукой Дэн придерживал штурвал Рива, второй — зачуханного плюшевого зайца у себя на коленях. По обеим сторонам проносился дремучий лес, уже тронутый осенним багрянцем. Справа, на так называемом кондукторском сиденье, Дэйв продолжал знакомить дочь со скелетами из семейного шкафа. «Когда твоя мама позвонила вчера утром, она рассказала, что у Мома в подвале стоит сундук. На нем написано «Алессандра». Ты же знаешь, кто это?»
«Бабушка Сэнди», — ответил Дэн.
Господи, даже голос его стал тоньше, моложе.
«Умница! А вот этого ты наверняка не знаешь, и если что, я тебе ничего не рассказывал. Договорились?»
«Да, папа». Уголки губ Дэна поползли вверх, в то время как за много миль от него Абра улыбнулась получившемуся у нее набору костяшек для скребла «Фонтла».
«Твоя бабушка Сэнди закончила университет Олбани, Государственный университет штата Нью-Йорк, и проходила педпрактику в средней школе, то ли в Вермонте, то ли в Массачусетсе, то ли в Нью-Хэмпшире, забыл где именно. Отработала 4 недели из 8, а потом взяла и уволилась. Ну а сразу не уехала, может, нашла подработку, официанткой или еще кем, ну а наверняка посетила кучу концертов и вечеринок. Она была...»
«Не прочь повеселиться».
Это заставило Абру вспомнить о сексуально озабоченной троице, которая лизалась и обжималась у бассейна под древнее диско. Буэ, у некоторых очень странное представление о веселье.
«Абра?»
— это была миссис Дин.
«Твой ход, дорогая».
«Если это надолго, у нее точно будет нервный срыв. Все было бы куда легче. Останься она одна дома. Она даже подкинула эту идею отцу, но тот и слышать ничего не захотел. Даже если ее будет охранять мистер Фриман». Она выложила слово «фунт», использовав находившуюся на доске костяшку с буквой «У».
«Ну, спасибо, Аба, дурочка. Я как раз собиралась сделать этот ход», — надулась Эмма.
Она повернула доску и сосредоточенно уставилась на нее с тем решительным выражением лица, которое сохранится у нее еще, по крайней мере, минут на 5, а может даже 10. А потом она выложит какие-нибудь дешевые слова вроде «дол» или «сон». Абра вернулась на риф. Папин рассказ был довольно занимательным, хотя она знала об этом куда больше, чем отец подозревал.
«Эбби, ты слушаешь?»
«Эбби, ты слушаешь?»
«Конечно», — сказал Дэн. «Мне просто пришлось отвлечься, чтобы сделать ход».
«Интересно же!» «В общем, мама тогда жила на Манхэттене, и в июне Алессандра приехала ее навестить. Беременная».
«Моей мамой?»
«Так точно, Абаду».
«Так мама внебрачный ребенок?»
немного пересолила с изумлением. Дэн в своем странном положении одновременно участника разговора и подслушивающего умилился и развеселился. Он понял, что Абра прекрасно знала о том, что ее мать незаконно рожденная. Люси уже год как ей рассказала. Сейчас, как ни странно это звучало, Абра старалась оставить отца в блаженном неведении.
«Да, малышка, но в этом нет ничего позорного. Иногда людей, не знаю, заносит. На фамильном древе порой вырастают причудливые ветви, и ты имеешь полное право об этом знать».
«Бабушка Сэнди погибла через пару месяцев после рождения мамы, так ведь? В дорожной аварии».
«Да, мама взяла к себе Люси на вечер, а в итоге вырастила ее. Поэтому они так близки, и поэтому маме так тяжело от того, что мама стареет и болеет».
«А от кого забеременела бабушка Сэнди? Она рассказывала?»
«Знаешь», — сказал Дэйв, — «вопрос, конечно, интересный. Если Алессандра и призналась мама, то ни с кем не поделилась».
Он указал вперед на просеку, разрезающую лес.
«Смотри, детка, мы почти приехали».
Они проезжали мимо знака «Зона отдыха, облачная падь, 2 мили».